Текст Шри Рамана Махариши «Как быть собой чистым счастьем».
Посетитель. Какие есть средства для обретения силы воли? Махариши. Вы считаете, что сила воли гарантирует успех? На самом деле, силу воли следует понимать как силу ума, которая делает его способным невозмутимо встречать и успех, и неудачу. Сила воли не является синонимом определенного успеха. Почему человек должен всегда пытаться достичь успеха? Успех развивает самонадеянность и высокомерие, задерживая таким образом духовное продвижение. Неудача, с другой стороны, полезна, так как открывает человеку глаза на его ограничения и готовит к отдаче себя. Самоотдача — синоним вечного счастья. Поэтому следует пытаться обрести способность сохранить равновесие ума при любых обстоятельствах. В этом состоит сила воли. Кроме того, успех и неудача являются следствием прарабдхи, а не силы воли. Один человек может совершать лишь добрые и благородные поступки, но все же терпеть неудачу. А другой может делать противоположное и все-таки постоянно быть успешным.
На нас влияет прарабдха карма. И эту прарабдха карму, если шире смотреть, можно разделить на несколько аспектов. Дхарма-карма представляет собой непреодолимые повороты жизни, которые трудно преодолеть, фактически невозможно. Ну, например, рождение, смерть, в некоторых случаях женитьба, рождение детей. Это повороты судьбы, кармы, которые очень плотные. Если не выполняется какой-то невероятный тапас, их практически невозможно преодолеть. Следующий тип – манаса-карма. Манаса-карма – это карма резонансных влияний или взаимодействий. Например, вы слушаете текст, в вашем уме что-то резонирует. Вы слушаете гуру, получаете передачи, ваш ум очищается или меняется. Вы меняете свое восприятие, вы принимаете обеты, самаи. Все это резонансное влияние, манаса-карма, которые входят через манас. Собственно, сама прарабдха-карма. Сама прарабдха-карма – это русло реки, по которой мы ведем свою лодку своего тела. Манаса-карму можно уподобить неким маякам, которые буйкам указывают нам какие-то направления в этом русле реки. А дхарма-карма подобна очень извилистым берегам или рифам, на которые можно наткнуться, или которые нельзя обойти. Вслед за этим есть еще будхи-карма. Будхи-карма – это и есть энергия нашей воли. Это активация тонкого сознания, которое пытается управлять нашей реальностью. Будхи-карму можно уподобить рулевому, который ведет эту лодку по берегам реки. Наконец, есть еще такой фактор, как бхагавата-карма. Божественная милость. То, что свыше. То, что нельзя предсказать, предугадать. То, что может сделать бессильным гороскоп. Отменить гороскоп. Когда приходит милость, все другие кармы, они говорят, сдаюсь. Но милость трудно прогнозируема, трудно предсказуема и непросчитываема. Она иногда приходит просто по милости Шивы, по его игре, иногда приходит благодаря отдаче и преданности, благодаря прошлым заслугам. Это подобно тому, как появляется некий большой корабль и берет лодку на буксир. И очень быстро доставляет ее на другой берег. Но в Нутара-тантре и в Гуру-йоге, и в Иштадевата-йоге божественная милость играет очень большую роль, поскольку в конечном счете освобождение именно происходит благодаря божественной милости. И вот наша судьба представляет такие, пять таких факторов. Когда мы плывем по руслу реки прарабдха-кармы на лодке тела, речи, ума, нашего «я», руководствуемся указателями манаса-кармы, резонансных влияний, меняем свое направление под воздействием этого, проходим отмели извилистые берега дхармы-кармы и совершенствуем свою волю, то есть будхи-кармы, это как рулевой, который направляет все-таки эту лодку по направлению какому-то. И однажды приходит что-то большее, что-то гораздо более великое. Это и есть бхагавата-карма, карма благодати, благословения и божественной милости. И вот воля представляет собой такого рулевого, будхи. Она связана с будхи. Когда у нас активен, развит будхи, духовный разум, стоящий за умом, тонкое осознавание, наша воля сильна. Садху направляет волю на несколько целей. Первая цель – это развитие осознанности. Вторая – абхьяса, йогическая самодисциплина, самоконтроль, садхана. Третья – достижение целей в относительном, в поведении, помогающих пути освобождения.
Посетитель. Разве в книге «Открытая истина» не сказано, что мир – результат ума? Махариши. Да, сказано. Посетитель. Но разве отсюда не следует, что ум, увеличивая силу, приводит этот мир под контроль? Махариши. Ум в своих внешних активностях дает начало миру. Такие активности растрачивают силу ума по мелочам. Его сила заключается в том, чтобы ограничить себя приостановленными внешними активностями.
Постепенно активируя будхи, усиливая внутреннего наблюдателя, усиливая волю, йогин все лучше и лучше ведет свою лодку по берегам прарабдха-кармы. Он не наталкивается на дхарма-карму. Крутые берега он легко обходит. И он выбирает манаса-карму, карму резонансных влияний. Он позволяет влиять на свой ум только тому, что благоприятно с точки зрения дхармы. Его будхи-карма, можно сказать, его рулевой, становится все более опытным, и он движется вдоль русла прарабдха-кармы все более прямым и прямым путем.
Посетитель. Какой-нибудь идиот не может досчитать до 10. Его ум, конечно, не так блуждает, как у мыслителя. Разве первый человек лучше второго? Махариши. Кто говорит, что он идиот? Ваш ум в своих блужданиях так говорит. Посетитель. Сила воли завоевывается тем, что человек лишает себя мыслей. Махариши. Скорее ограничением себя единственной мыслью. В конечном счете она также исчезнет, оставляя за собой чистое сознание. Концентрация помогает человеку в этом.
И так, как мы вчера говорили, атмавичара заключается в том, чтобы вычленить ахамвритти как главную я-мысль и научиться подчинять ей все второстепенные мысли. Вслед за этим сама ахамвритти должна видоизмениться. Она уподобляется палке, которая сгорела в костре и которой ворошили дрова и затем отбросили, и она тоже сгорела. Фиксация закрепления ахамвритти начинается на первой земле мудрости, на первой пхуме. Она может даже до первой пхумы начинаться, когда человек еще не начал вести дхармичный образ жизни, но он начал работать с внутренним наблюдателем. На первой пхуме его внешняя карма меняется, он начинает глубоко работать сахамвритти, все больше сводить мир к уму, вычленять внутреннего наблюдателя и подчинять мысли, восприятие ахамвритти, я мысли. На второй пхоме я мысль утончается и закрепляется, и он учится поддерживать ее непрерывно. Вторая пхоме достигается, когда ахамвритти наконец закрепилась, устоялась, подчинила все другие мысли и сама утончилась так, что она смогла безусильно придерживаться с утра до вечера. Удержание ахамвритти непрерывно – это и есть достижение второй пхуми. Хотя там еще есть несколько условий. Например, не просто удержание ахамвритти, а ахамвритти, осознавание, основанное на ахамвритти, должно достигать состояния викальпакшая. Оно должно иметь силу растворять концепции, мысли, эмоции. То, что называется викальпакшая.
Посетитель. Итак, сила воли завоевывается нацеливанием ума и его сосредоточением. Сама личность к ней отношения не имеет. Махариши. Личность – коренная причина внешней активности. Она должна погибнуть ради обретения высочайшего блага.
В процессе практики вычлененная ахамвритти становится сильной, набирает силу и становится неким центром, неким магнитом, который приковывает наше восприятие, из которого мы приучаемся действовать. И на каком-то этапе, усилившись, ахамвритти начинает конкурировать с нашими реакциями и эго. Начинается самоосвобождение. Конкурировать означает, что наше эго сильное, но и ахамвритти тоже набрало силу. И у нас уже есть возможность выбирать, то ли пойти по пути ахамвритти, то ли по пути эго, оценочных суждений ума и прочего. Вот существует четыре типа духовной практики саньяси. Каковы они? Это тренировка усмирения ума. Она заключается в следующем. Не отвечать гневом на гнев. Не отвечать оскорблениями на оскорбления. Не отвечать ударом на удар. Не отвечать упреком на упрек. Это четыре метода тренировки ума садху. И в них должны упражняться каждый, кто вступает на путь брахмачари, на путь монашествующего. Это одна из форм усмирения ума. Это ментальное упражнение, когда мы учимся силой воли обуздывать свой ум, подкрепляя практикой четырех бесконечных. Но на стадии усиления ахамвритти обуздание ума происходит, естественно, само собой. Когда ахамвритти стала сильнее эго, и она начинает конкурировать с эго, то эгоистичные проекции, эмоции, мысли, цепляния начинают подходить к ахамвритти, и ахамвритти словно стена, она их не пропускает. И она забирает все проекции, цепляния, оценочные суждения эго и втягивает их в себя и растворяет. И вот этот процесс начинается на второй пхуме, когда стабильность удержания ахамвритти достигнута. И здесь начинается переход на третью пхуме. Переход на третью пхуме означает, мы вступили в процесс мананаша. Мананаша – это растворение структуры сознания тонкого тела, растворение структуры реакции тонкого тела, а значит и той личности, которая была основана на уровне тонкого тела. Вот вся та личность, которая любит рассказывать истории про себя, рассказывать, как она родилась и как ей было в детстве, какие у нее предпочтения были, как сейчас она, что она считает важным, что неважным. То есть конкретная личность, отождествленная с именем, формой, как она росла, описываемая в биографии, которая вот документами проштамповывали, утверждали как бы в обществе, она начинает растворяться. Она начинает растворяться как? Внезапно мы чувствуем, что внутри нас есть более глубинное, более свободное, такое даже немного отдельное сознание от этой личности. И мы чувствуем, что эта личность сама по себе, а мы, как новое сознание, мы сами по себе. Конечно, мы имеем какую-то причинно-следственную связь есть между первым и вторым, но вот это новое, более глубинное сознание, оно чувствует, что оно не является этой личностью. Эта личность только какое-то выражение этого глубинного сознания, только его какая-то форма. А это более свободное сознание, оно принадлежит вообще к другой плоскости восприятия. Это и есть джаград свапна или джаград сушупти. И в это время человек чувствует, что он грустит. Его охватывает то, что называется вселенская печаль. Особенно если его нет веры, нет прибежища, и он случайно как-то вот начал входить в этот процесс мананаша, нет поддержки, прибежища трех драгоценных, чувствует, что словно это его старая личность, словно умирает. И потому что весь его духовный поиск, его духовная мотивация была основана на этой старой личности. Именно эта старая личность и подвигла его идти по духовному пути. И вот именно эта старая личность, она ставила цели идти к Богу, достичь освобождения. Она мечтала, как она достигнет освобождения. Но в процессе достижения освобождения обнаруживается, что эта личность, она как бы не достигнет освобождения, что освобождение в другом месте находится, и оно не с этой личностью связано. Освобождение происходит в свободном сознании, которое открывается внутри этой личности и даже с ней мало что общего имеет. И тогда вот эта старая личность, она может грустить по этому поводу. Но это свободное сознание, наоборот, оно начинает радоваться. И радость, свобода – это его естественная природа. И здесь, на этом этапе, йогин должен как-то договориться со своей старой личностью, изменить к ней отношения. Матаджи в это время много плачут. Иногда, не все. Или некоторые рассказывают о своих переживаниях. Прабху просто так ходит. У матадж больше энергии, они могут себе позволить там какие-то. Прабху мало, меньше энергии, они экономят. Им осознавание все. И вот в это время надо как-то договориться вот этому новому осознаванию и вот этой старой личности, как теперь взаимодействовать. Некоторые это называют расщепление личности, но это не расщепление личности, это отделение осознавания от личности. Расщепление личности – это психиатрический термин, ближе к шизофрении, это мы вообще это не рассматриваем. Отделение осознавания внутреннего наблюдателя ахамвритти – это параллельно с личностью начинает существовать другая плоскость сознания. Личность остается той же, но сознание и отдельно, и идентичность тоже становится отдельной от личности. И здесь йогин должен просто понять, выработать новые отношения к личности как к некому скафандру, некому костюму, как к некому конгломерату идей, представлений и ценностей, которые, когда надо, он пользуется как инструментом, одевает на себя в таких прагматичных утилитарных целях для поддержания поведения. Он относится к этому, как к тому, что можно снять, можно надеть. Он больше не отождествляется с этой личностью. Он знает, что таких личностей, они сформированы набором информации, впечатлений, и в принципе их можно формировать сколько угодно. Разные. Это как можно носить разные костюмы. Но сама идентичность садху, она утверждается в этой осознанности внутреннего наблюдателя. И это такое свободное, ничем не обусловленное из старого. Оно тоже, конечно, обусловленное, но очень тонкими вещами. Некоторые думают, все, я достиг просветления, уже ничто меня в миру не связывает, не держит, я вот ни к чему не привязан, это не я, меня нет. И подкрепленная риторика Адвайты, это может давать очень такой невероятный подъем, но это еще не просветление. Это просто проникновение в более свободное, в менее обусловленное измерение сознания, сушупти, и восприятие его бодствования. Это наблюдающее сознание, оно тоже обусловлено. Просто его обусловленность тоньше. Чем оно обусловлено? Отпечатками кармы, скрытыми внутренними, в тонком и причинном теле. Оно обусловлено кончуками, рага кончукам, тонкими желаниями, видья кончукой, ограниченным познанием, нияти кончукой, причинно-следственными связями, кала кончукой, деятельностью, кала кончукой, временем. То есть это не есть реализация брахмана. И вот здесь очень большая запутанность тех, кто следует учению Адвайта Веданты без учителя, они начинают считать это реализацией брахмана. И почитав тексты, они точно как бы ощущают такое вдохновение в этом состоянии. Но реализация брахмана наступает только когда будет пройден Джаград Сушупти, Джаград Турья. То есть когда будет пройден процесс мана наша и васа накшая, бодха. Вот. То есть когда будут растворены кончуки, майя, татва, двойственное состояние в уме. Итак, на этом уровне йогин утверждается в ахамвритти, и ахамвритти начинает плавно перетекать в пространство естественной осознанности. Если он продолжает дальше и устраняет все ошибки в отношении ахамвритти, если он учится объединять ахамвритти с жизнью, то его ахамвритти начинает раскрываться. Те, у кого раскрылась ахамвритти, перейдут на третью землю мудрости. У кого не раскрылась, на ней останутся. И вот принципиальный момент – раскрылась ахамвритти или нет? Раскрытие ахамвритти – это как раскрытие парашюта. Принципиальный момент. Парашют не раскрылся или раскрылся? То есть это полет. Осознанность, внутренний наблюдатель – это парение, это полет, свободный полет. Но летать можно по-разному. Да? Парить можно по-разному. Есть те, кто парит с раскрытым парашютом, есть те, кто нет. Потому что ахамвритти – это как… В точечном варианте на второй пхуме ахамвритти с точки зрения освобождения это как парашют, но он еще не раскрылся. И вот раскрытие парашюта – это развертывание осознавания в пространственно-подобное естественную осознанность. И вот если он раскрывается, происходит стабилизация, утверждение в естественной осознанности пребыванию подобно горе. То есть это очень такое мощное, очень стабильное естественное состояние. Еще говорят, подобно царю на троне, подобно золотому льву, то есть царю зверей, который во всем великолепии и славе. Если он не раскрывается, ахамвритти остается точечным наблюдателем, есть такое парение, но никакого раскрытия не происходит. И чтобы ахамвритти раскрылась, необходимо несколько вещей. Необходимо постоянное удержание ахамвритти и правильное воспитание. То есть необходима прямая передача от гуру. Необходимо применение сущностных наставлений учений ситхов, чтобы перейти от внутреннего наблюдателя к свободно плывущему распахнутому состоянию.
В ходе разговора с одним эрудированным посетителем, который спросил о Пуруше и Пракрите, Шри Бхагаван сказал: «Пуруша и Пракрите – суть только раздвоения единого высочайшего. Их наличие предполагается, поскольку изучающий философию имеет глубоко укоренившееся чувство двойственности. Та же Гита говорит, что Пуруша Тама – лежит за пределами Пуруши и Пракрити».
Вчера мы говорили о том, что Пуруша Пракрити может быть в относительной истине, в поведении, но Пуруши и Пракрити мы не поддерживаем понятие воззрения, поскольку воззрение предполагает пребывание в первой татве и в Парамашива татве. Это нет концепций, нет ума. Нет субъекта, нет объекта, нет противоположных пар, нет логических фиксированных утверждений. Это воззрение. То есть, когда мы говорим о воззрении, мы не можем что-то конкретно утверждать. Мы не можем занимать какую-либо логическую фиксированную точку зрения. Мы не можем утверждать разделенность. Воззрение – это всегда единое, целое, невыразимое, безграничное, однородное сознание брахмана, проявляющее через субъектность восприятия «я есть» в первой татве.
Ом. Вопрос в том, в каком состоянии Рамана Махариши отвечает на эти вопросы.
Сахаджа самадхи.
Но если брать как аспект Дататреи, он пребывает как Дататрея или он пребывает как? Ну, с какого он отвечает уровня? То есть я имею в виду, что как Бхагаван, Дататрея в этот момент он в состоянии находится? Или он отвечает как Шива на этот вопрос? Ну, без учета вот этого вот сердечного и вот этого центров, то есть вот как?
Отложим этот вопрос на год. Дальше. Через год вернемся к нему. Напомните только. Сегодня какое число? 8 мая, да.
Посетители. Что такое паранадия, сушумна и сердце? Махариши. Сушумна распадается на пара, надия. Под сердцем обычно понимают мускульный орган, расположенный в груди с левой стороны. Современное психологическое обозрение пишет о физическом органе слева и сердечном центре справа. Библия указывает, что сердце глупца с левой стороны, а мудрого справа. Йога Васиштха говорит, что имеется два сердца. Одно – сознание, сам вид. Второе – кровеносный сосуд. Посетитель. А что такое анахата? Махариши. Анахата – это чакра, лежащая за сердцем. Она – не сам вид. Лалита Сахасранама говорит об анахате. Приветствие сердцевине, находящейся в анахате. А в следующей мантре говорится ахрит – в сердце. Отсюда ясно, что анахата не то же самое, что хрит. Махариши.
Если вы представите в центре анахаты чакры сияющую, чистую, белую сферу, окруженную пятицветным радужным сиянием чистых пяти татв, то это будет единая нерушимая сфера бинду, представляющая на энергетическом уровне наше сущностное сознание, из которой при перерождении и развивается дальше энергетическое тело, физическое тело, и в которой пребывает наша сущность, согласно тантрийским представлениям. Дальше.
Махариши. Сила воли и все остальное завоевываются практикой абхьяса. Посетитель. Разве успех не зависит от милости гуру? Махариши. Да, зависит. Но не обусловлена ли такой милостью сама ваша практика? Ее плоды – результат усилий, автоматически определяющиеся ими. В Кайвалья на Ваните есть такая строфа. «О гуру, вы всегда были со мной, наблюдая меня в череде перевоплощений и предписывая направление пути вплоть до моего освобождения». При подходящих обстоятельствах атман внешне проявляется как гуру. В остальных случаях он всегда пребывает внутри, выполняя то, что необходимо.
Чтобы милость гуру проявилась, необходимо сочетание разных условий. Первое – это прибежище, преданность, вера. Второе – качество ученика. Третье – соблюдение самайи. Несовершение апарадх, поддержание чистого видения. Все это включено в принцип самайи. Когда эти условия длительное время поддерживается, то чувствительность сознания ученика возрастает, он способен воспринимать милость гуру через гуру-йогу. Все, что касается духовной жизни, в том числе гуру-таттвы, брахма-таттвы, это область тонких энергий. Это тонкие энергии, слабые токи, так можно сказать. Например, есть ток 220 вольт, 380. Это такие очень чувствующиеся энергии. Если вы коснетесь, лучше не надо. Вы сразу почувствуете. Сильные энергии. Но что касается божеств, гуру татвы, ануграха шакти, милости и благодати, это тоже энергии, но не очень-очень тонкие. Но они есть, несомненно, есть. И чтобы их воспринимать, нужно развить чувствительность тонкого тела, чувствительность причинного тела, ментального тела, энергетического тела. Тогда это возможно. Скажем так, это одна стотысячная вольта. Не 220, а вот так. Кто способен чувствовать такое? Такая чувствительность должна развиваться. Но когда наша чувствительность развивается, мы начинаем получать питание. Вот эти слабые токи, тем не менее, могут зажигать очень великий свет внутри нас. И признак того, что ваша чувствительность развилась, например, во время баджан-мандалы, вы можете видеть божеств, можете чувствовать нисходящую ануграха шакти, можете чувствовать благодать. Во время поклонов можете чувствовать благодать. Во время настройки на гуру татва чувствовать благодать, обхода храмов. Вы вообще ее всегда можете чувствовать. Это принцип того, что у вас развилась ваша чувствительность. Потому что ануграха шакти, шактипатха есть всегда, но мы не всегда способны ее улавливать.
Посетитель. Какое жизненное поведение мирянина, то есть домохозяина, максимально поможет ему духовно? Махариши. Тхьяна или бхакти, которые означают одно и то же. Посетитель. Какие основные тесты для обнаружения людей высокой духовности, ведь говорят, что некоторые из них ведут себя словно безумные? Махариши. Ум джняни может постичь только джняни. Человек должен быть сам джняни, чтобы понять другого джняни. Покой ума, исходящий от святого, это единственный показатель, благодаря которому искатель понимает его величие. Слова, действия или наружность не указывают на величие мудреца, ибо их подлинный смысл обычно лежит за пределами понятливости обычных людей.
Итак, как минимум, у нас нарастает сатва, спокойствие, гармония, умиротворенность. Как следствие этого, возрастает сила воли, усиливается ясность, возрастает способность концентрации, памяти, и наше чувство радости нарастает. И мы можем применять их в повседневной жизни. Вот применение в повседневной жизни того, что ты изучаешь и практикуешь, это показатель твоего уровня. Ни какие-либо заоблачные опыты, ни какие-либо прозрения, собственно, не являются таким фундаментальным показанием духовного уровня, а способность применять в жизни. Можно иметь очень какие-то великие опыты, но быть неспособным применить их. Неспособность применить означает, что манолая есть, а вот викальпакшая, растворение концепции нет, а манонаши нет. Есть такая поговорка: ржут, как породистые лошади, когда говорят о дхарме, но лают, как уличные псы, когда пытаются применить ее на практике. Вот. Мы должны помнить об этой поговорке, что критерий, показатель нашей духовной успешности, нашей высокой духовности – это всегда способность применить. Непримененная дхарма практически все равно, что ее отсутствие.
Дальше. Посетитель. Интеллект и эмоциональная сфера человека – также развиваются после его рождения, как и физическое тело, и они действительно растворяются или сохраняются после смерти. Махариши. Прежде чем обсуждать, что случится после смерти, Просто подумайте о том, что происходит с вами в глубоком сне. Этот сон – только интервал между двумя состояниями бодрствования. Интеллект и эмоции переживают этот интервал. Посетитель: «Да, они это делают». Махариши: «Тоже остается в силе и для смерти также. Интеллект и эмоции представляют сознание тела и ничего более. Если вы – тело, то они всегда держатся за вас. Если вы – не тело, то они на вас не влияют. Тот, кто раньше пребывал в глубоком сне, сейчас говорит, будучи в состоянии бодрствования. В том сне вы не были этим телом. Являетесь ли вы им сейчас? Выясните это. Тогда вся проблема решена. Подобным образом, то, которое рождено, должно умереть. Чье это рождение? Были ли вы рождены? Если вы говорите, что были, то о чем рождении идет речь? Было рождено только это тело, и оно то, которое умрет. Как рождение и смерть влияют на вечное «я»? Подумайте и скажите, для кого возникают эти вопросы. После этого вы все узнаете.
На стадии третьей пхуми, когда атма-вичара, ахам-вритти развернулась в естественную осознанность, подобную пространству, происходит дальнейшее движение восприятия от джаград через джаград-свапна к состоянию джаград-сушупти. Мы движемся к нашему лицу до рождения, к тому, что не рождалось и тому, что не умирает, к тому, что переживается во сне без сновидений, как чистое осознавание «я есмь». В этом мире мы отождествлены с телом, мы что-то говорим, что-то думаем, что-то испытываем, что-то делаем. Но если мы проанализируем, что мы делаем, что мы думаем, чувствуем, говорим во сне без сновидений, что можно сказать насчет этого? У кого-то есть опыт?
Она как бы абсолютно никак не соприкасается с этими мирами, ни с джаградами, ни с вообще.
Да, это особенность третьего сознания. Сознание сушупти, оно отдельно, оно не соприкасается. Это является нашей сущностной природой. Если джаград свапна – это просто наблюдающее, более свободно плывущее сознание, и в нем еще есть цепляние за имя, за форму, за тонкие опыты и некая отделенность, но и цепляние также может быть. И вот процесс вычленения наблюдателя и отрешения от этих цепляний – это и есть движение восприятия дальше, к точке сушупти. Но точка сушупти – это свобода гигантских масштабов. Это полная свобода от ума, от чувств, от мыслей, от тела, от эмоций, от тонкого мира. Это состояние, подобное пространству. И в этом состоянии мы есть как чистое сознание. И вот мы его должны обнаружить в бодрствовании, в процессе созерцания, и научиться сдвигать свое восприятие в это сознание.
Ом Гуруджи, а где начинается свапна, когда начинает расширяться зафиксированная ахамритти?
Если у вас есть ахам-вритти, то вы уже частично в свапна состоянии пребываете.
Ну, то есть полнота расширения – это и есть свапна, получается. Отдельные дорожки сознания, которые растождествляются от всего внешнего.
Хорошо осознанный, осознающий внутренний наблюдатель, независимо, расширился он или нет, это и есть свапна. А расширение – это движение к состоянию сушупти.
Ом Гурудев, вы сказали, что состояние «я есть», но вот во сне без сновидений. А вот во сне без сновидений, ну вот у меня не было опыта. И вот тут вопрос у меня такой, что естьность, она вообще не пропадает, когда замыкаешь круг ночи?
Нет, не пропадает.
Не пропадает.
Но она не произносится, я естьность, не осознается именно словесно, но сущностно она остается.
Вот. Есть момент, когда естьность тоже отходит и остается только я. Или когда это... Или это, ну, невозможно для самоосознанного я. Вот.
Есть момент, когда отходит естьность, когда даже я отходит. Но нечто остается.
Но вот это нечто, оно, получается, остается для, ну, даже для того, кто уже я это не идентифицирует, а как остается как само это нечто, он фиксирует, что у него нет уже никакого я.
Оно для Шивы остается. Остается Шива. Шива не исчезает никогда. Шива не может исчезнуть. Может исчезнуть поверхностное сознание, викальпы, эго, естьность, я исчезнуть. Но Шива, как верховный праматри, познающий субъект, остается.
И вот там, в этот момент, видно, что на самом деле никогда вот этого я и его и не было. Был только Шива один. Всегда.
Именно так. Но это предстоит постичь на опыте.
А если этот опыт был, но он был краткосрочный такой, ну то есть как на уровне переживания, а теперь он на уровне понимания глубокого остался, но есть еще вот это, как, ну, как вот это я, которое все равно еще, ну, как отдается постоянно, постоянно отдается, отдается, работая со своими кармами.
Этот опыт надо запомнить, закрепить его и ориентироваться на него в качестве воззрения, плавно переводя его в повседневное созерцание. Что касается поведения, дух действия в самоотдаче – это правильный подход для поведения. В общем, это даже единственно верный способ поведения, другого нет, если мы действуем.
Посетители. Говорят, что Вселенная состоит из света и звука. Похожи ли эти две составные части на свет и звук в этом физическом мире? Можно ли их увидеть и услышать физическими органами, глазом и ухом? Или они должны переживаться только субъективно? Махариши. Свет и звук, о которых вы говорите, соответствуют терминам «бинду» и «нада» в тантрической терминологии, а также уму и жизненному току в терминологии ведантической. Они носят грубый, тонкий и трансцендентальный характер. Физические органы могут воспринять грубый аспект. Остальные аспекты таким способом не воспринимаются. О присутствии тонкого аспекта можно сделать заключение, а трансцендентальный является только трансцендентным. Индуизм утверждает, что джива перевоплощается, что происходит с дживой в промежутке времени между смертью одного тела и рождением следующего. Махариши, решите этот вопрос, обратившись к состоянию глубокого сна. Что происходит с вами во сне? Посетитель.
Самоосвобождение, самоотдача – это решение разных вопросов через обращение к состоянию глубокого сна, джаград сушупти. Самоузнавание – это решение разных вопросов через обращение к этому состоянию. Если такой опыт был получен, то вспоминание его выполняет, естественно, викальпакшая, разрушение концепций, выполняет, естественно, мананашу.
Вот, ну, ахамвритти, вот ее такое ощущение, вот ты вспоминаешь ее, и она периодически раз выскакивает. Но она должна быть постоянно фоном, правильно?
То есть, сейчас кто говорит?
Вот он самый, да. Вот сейчас вот помнится это. А вот в течение дня часто забываешь.
Ну, просто... Когда вы находитесь в ахамвритти, у вас есть мысли, что вы забываете в течение дня?
Когда находишься, нет. А вот когда... как бы вспоминаешь, что забыл, тогда ты думаешь, где ты был в этот
момент. А кто находится и кто вспоминает, что забыл?
Ну, Ахамвритти, то есть я.
И вот когда вы находитесь в ней, вы рассуждаете о том, что вы забыли, или что вы находитесь, или просто пребываете?
Просто пребываешь, да.
Так почему бы в ней не оставаться так же?
Вот это вот вопрос.
Нет, нет. Вопрос кто задает?
Я.
Вопрос предполагает желание ответа. Но ответ будет возвращение к этому «я». Почему бы не оставаться в нем? Потому что вопрос был сгенерирован как факт потери пребывания в «я», так?
Ну да.
А почему бы не оставаться в «я», чтобы быть в ответе?
Никаких как бы причин, чтобы не делать этого.
Так делайте.
Вот вы в свое время как бы дали формулу, что 50% вот на Ахамвритти, 30% на 4 БСБ и 20% на все остальное в жизни. То есть вот,
да.
Как бы вот ее, в принципе, соблюдать, это как бы идеал вообще получается для повседневного вот пребывания, состояния.
Да.
И вот продолжать в нем быть и, в принципе...
Не выпадать. Это такая задача, где мы идем словно по тонкому льду. Мы крадемся, и под любую секунду под ногой лед может проломиться. Или словно мы идем с шестом по канату. Не ходили с шестом по канату? Вот. Ну вот Ахамвритти даст вам это ощущение. Надо быть очень аккуратным. На несколько лет садху должен забыть об оценках других, о спорах. Все это не важно. Вот то, что важно вырастить, это Ахамвритти. Просто 12 лет позанимайтесь выращиванием Ахамвритти. О разных вещах, о цепляниях, о привязанностях, о мире. Просто делать севу, практиковать и работать с Ахамвритти. Когда вы ее вырастите, воспитаете, вы увидите, что вы стали другим, потому что вам открылись другие комнаты сознания. И они стали вашим сокровищем, вашим достоянием. Это такое сокровище, которое уже ничто не отберет у вас. Не только на эту жизнь, но и на все следующие жизни. Если вы при условии будете хорошо с этим сокровищем обращаться, если вы не будете им пренебрегать, ронять его, кидать в грязь, на что-то менять, продавать куда-то. Это сокровище, волшебное сокровище.
Гуруджи, как можно... напоминать себе, удерживать Ахамвритти в повседневных ситуациях, там, где уже прописаны устоявшиеся паттерны, которые ведут, ну, как бы далеко не в созерцание.
Устоявшиеся паттерны в уме?
Поведение в уме.
Просто скажите себе, помни себя, чтобы у вас словно красная лампочка загоралась. Помни себя. Были разные. Поинтересуйтесь, монахи имеют какой-нибудь опыт. Некоторые запускали сигнал на часах. И часы через каждые 15 минут давали им сигнал. Это был им сигнал к Ахамвритти. Есть общество в Америке Ахамвритти, которое каждые, там, по-моему, 4 часа собираются, садятся и вспоминают себя. Как у нас Сандхи Упассана, как и мусульмане на намаз, они просто... Ахамвритти. Среди офиса, среди работы. Вы должны создать целую систему, персональную систему уловок, которая бы работала на поддержание вашего памятования. Вот. Достаточно.
А вот может на просадах, допустим, добавить вот это вот? Ну, ко всем вот ритуалам. Вспомни себя, а потом все остальное.
Я вам расскажу такой секрет. Вот все ритуалы на самом деле, они должны с этого начинаться. Вот они предполагают, что вы в атмавичаре. Они по-другому и не должны делаться. То есть, конечно, вы их можете делать по-другому, но правильное их исполнение – войти в Ахамвритти. Допустим, Ачамана – что он олицетворяет? Вода – это принцип чистой осознанности. Чашечка и вода – это принцип единой самая. Единая самая – это как раз и есть наше обязательство быть в чистой осознанности, удерживать присутствие, либо удерживать ахамритти. Чашечка означает тантрийские обеты, которые помогают это держать. 14 тантрийских обетов. Ложечка означает упая, искусное средство, например, санкальпы и другие методы, которые помогают нам применять их. И мы очищаем все это с мантрами, то есть с опорой на осознанность, с опорой на наши самайные обеты и с опорой на искусные методы. Мы призываем божеств и очищаем. Таким же образом и другие методы, когда мы поем мантру, кланяемся, они предполагают, что мы это делаем из ахамвритти. Поэтому, как только начинается ритуал, вы можете сказать себе: вспомни себя, я должен делать эту практику из ахамвритти, из памятования себя. То есть по-другому они и не предполагается, что они делаются в духе Анутара Тантры. В духе низших практик, чария, крия, они могут делаться и без осознавания. Но в духе Анутара Тантры они всегда в осознавании делаются.
Куджа, вот чтобы понимать, как бы, вот, что вы говорите, как бы, вот что святые в текстах говорят, вот корень, вот вы сказали, что суть всего познаваемого в процессе познания, а процесс познания, суть процесса познания в познающем, то есть вот в этом самом праматре, вот в этой самой ахамвритти.
Да.
Как бы это вообще корень корней всего получается.
Да, потому что вы там наткнетесь на Шиву. Шива есть верховный познающий, верховный праматри. Наш познающий, наш субъект – это только промежуточная инстанция, на которой, ну, не следует долго задерживаться. И чтобы не задерживаться, надо продолжать вичару. Ооо.